Продолжаем обзор экономических главных новостей этой недели. У микрофона Алексей Тимофеев. И еще раз здравствуйте. На прямой связи со студией доктор экономических наук, завкафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Константин Васильевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, позвольте, вот с чего начнем. Глава счетной палаты отчитывался на этой неделе и заявил, Алексей Кудрин, говорит, что по итогам 2021 года, прошлого года, счетной палатой в ходе внешнего государственного аудита было выявлено более 4000 нарушений на сумму более 1,5 триллиона рублей. 1,5 триллиона рублей нарушений. Треть от этой суммы связана с нарушениями, которые были допущены в ходе ведения бухучета, там, состояния и представления бухгалтерской отчетности. Но это треть. А две трети из 1,5 триллионов. Это что за нарушения такие?
Ну, здесь, вы знаете, тоже, да, нарушение рознь. И мы с вами видим, что, с одной стороны, очень прекрасно, когда у нас эти кодекс бюджетной классификации используются, где прямо каждая копейка изначально запланирована и может быть израсходована только на эти цели, но в итоге мы понимаем, что, особенно в последние годы, жизнь становится сложнее, и планирование становится все более условным. И текущие задачи, цели, какая-то необходимость в срочном выделении финансирования доминируют над вот этими изначально запланированными расходами. И это, конечно же, приводит к необходимости, ну, если не затыкать дыры, то принимать оперативные решения в части распределения средств. А для счетной палаты это, безусловно, нарушение. В какой-то момент там надо отремонтировать теплотрассу, а для счетной палаты, если вы возьмете эти средства не из следующего года, а сегодня, вполне вероятно, если это не предусмотрено, то это будет нарушением. Так что вот тут есть, конечно же, в таком жестком регулировании и свои недостатки. 1,5 триллиона, конечно, это, с одной стороны, не маленькая сумма.
Но успокойте нас, обывателей, в том смысле, что эти деньги не потеряны, да? Но они не потеряны.
Да, я ровно об этом говорю, что наоборот, с высокой вероятностью это говорит о том, что в рамках вот тех вызовов, с которыми мы сегодня встречаемся, правительство отдельных субъектов федерации готово более оперативно реагировать на текущие потребности, а не проводить там плановые ремонты дорог при условии, что у вас какая-то более там во дворе вызывающая необходимость помочь.
Да. Да, но теперь, собственно, к мерам, которые предпринимает правительство, которое утвердило меры поддержки экономики в условиях санкций. Мишустин подписал, премьер-министр страны, распоряжение о выделении следующих средств. 35 миллиардов для льготного кредитования строительных компаний, 3,5 миллиарда для программы туристического кэшбэка, 5 миллиардов, речь идет, это все в рублях, 5 миллиардов для создания предприятий для увеличения племенных фондов мясных кур. Также правительство разрешит физическим и юридическим лицам без торгов арендовать участки, которые будут использоваться для выполнения целей импортозамещения. Также правительство собирается увеличить количество бюджетных мест на программах магистратуры в приоритетных научно-технологических направлениях. Ну, тут целый комплекс мер. Но, знаете, представители бизнеса критикуют пока действия правительства. Вот в том числе в нашем эфире, и мы слышали, что омбудсмен общественный по бизнесу выступила с критикой. Говорят, что помогают молодым, ну, в смысле, начинающим бизнесменам. Правительство в большей степени помогает, чем тем, кто уже на рынке там давным-давно, да, и заплатил огромное количество налогов. Вот что здесь можно сказать? Нет, почему нет этой коммуникации? Почему не слышат бизнес и правительство друг друга?
Да я бы еще и продолжил претензии теперь и среднего, и крупного бизнеса, что помогают малому гораздо больше, потому что есть необходимость его поддержать, по их мнению, а средний и крупный бизнес один на один остается с банками с их достаточно существенно увеличившимися ставками по кредитам, столкнулся с тем, что теперь иностранное финансирование становится все менее доступным. И, ну, это нормально, видимо, с точки зрения кризиса. Это ненормально, безусловно, но в период кризиса бизнес будет недоволен всем. Это надо четко понять и дальше пытаться отделить зерна от плевел, да, что из их претензий действительно имеет под собой почву, а что просто связано с тем, что мы чуть-чуть потеряли, а давайте теперь за госсчет вы нам компенсируете наши потери. Ну вот тут главное не свалиться в эту стезю, и есть другая опасность, когда мы с вами выделяем помощь, но какому-то либо ограниченному кругу компании, либо каким-то образом предопределенному этому кругу. И, естественно, у бизнеса, который стоит рядом и которому не досталось этой финансовой помощи, обида затаилась. И они,
но знаете, что они говорят?
Не мы.
Да, они говорят еще вот что. Вот помимо того, что я сказал, помимо того, что вы сказали, они, бизнес, представители бизнеса говорят, слушайте, ничего не надо делать. А, по-настоящему, только по-настоящему снизьте регуляторную нагрузку, ну, просто чтобы проверяющих меньше было. Вот только по-настоящему, не на бумаге, а чтобы это было в реальности. И второе, это, конечно, налоги. Налоговые послабления требуют бизнес. В том числе на зарплаты, все жалуются, 42% работодатель платит налогов. Да, НДС высокий и так далее. На ваш взгляд, у государства есть возможности для снижения налоговой нагрузки на бизнес?
Ну, мы с вами регулярно слышим о том, что не надо кошмарить бизнес, да, и да, о том, что необходимо отменить эти какие-то еще чуть ли не с советских времен требования и различного рода совершенно одиозные нормативные акты. Вот, где там ветошью надо протирать какую-то там посуду, еще что-то, но вот какое-то время мы с вами наблюдали тренд на некую либерализацию, что ли, этих подходов к регулированию, но сейчас я, например, тоже и по себе могу сказать, если до этого мне рассказывали, что подключить на даче электричество занимало 2 недели, то сейчас это у меня заняло 4 месяца. Поэтому здесь, мне кажется, вот мы в своей бытовой жизни можем увидеть примеры того, как, я боюсь, не то, что не улучшилось, а существенно зарегулированность увеличилась за последние годы. Это действительно ощущают на себе все. Угу. И с этим надо делать, потому что это надо четко понимать, это дополнительные расходы. Время, деньги, все это необходимо делать единственно системно. Конечно же, здесь подойти из серии «сейчас мы вот поможем какой-то отрасли», как мы сделали с программистами, надеясь, что у нас все программисты останутся в России, потому что им там снизили налог, например, да, и сделали какие-то еще преференции, там в армию не идти, еще что-то. Но, собственно, специфика этой профессии, например, подразумевает достаточно легкий способ миграции, да, и отсутствие какой-то территориальной такой прям привязки за, да, счет основных.
И высокий риск, этой миграции, потому что здесь-то речь идет, ну что, ну прямо давайте говорить, о зарплатах. И очевидно, конечно, что, да, там в странах Запада зарплаты могут быть больше для айтишников.
И вот, больше того, да и в России эти зарплаты никогда не были маленькими.
Ну да, да, верно,
вот,
верно.
Чтобы здесь государственная эта помощь, да, была крайне им нужна на фоне всех. Вот, и вот тут я просто о другом, о том, что требуется все-таки некий системный подход. Вот триллионы рублей, о которых вы сказали, ну это немало. Прямо скажем. И больше того, это лучше, чем ничего. Очень плохо, если это создаст неравные условия на рынке. Вот одной компании дали, а рядом с ней не дали. Да, и они попали в совершенно неравные конкурентные условия. Это плохо. А если, так сказать, предоставили им, пускай даже гарантии по кредитам, и они смогли прокредитоваться хотя бы поставкам там, не знаю, 19-го года, ну и прекрасно. Это же некие равные условия, в которых они будут заинтересованы в развитии бизнеса, создании новых рабочих мест, в импортозамещении. Мы с вами сегодня говорим, что с одной стороны есть угроза от того, что нас покидают отдельные компании, с другой стороны есть перспектива. Есть некий шанс занять новые ниши, развить у себя производство такого широкого ассортимента, на самом деле, сегодня, как выясняется, товаров, и тем самым внутри российскую экономику поддержать. Вот тут от правительства мы ждем не мер с точки зрения, как вот и кому сколько денег мы готовы предоставить, а системно с точки зрения, какие отрасли действительно нуждаются, может быть, в прямой финансовой помощи, а какие отрасли нуждаются более в технологической, может быть, поддержке, в каких-то иных способах, но чтобы это все приводило к единому плану, где вдруг отсутствие какого-то элемента компонентной базы вдруг не ставило там АвтоВАЗ, например, к необходимости на несколько недель прекращать работу, да? Угу. Вот все есть, а плат нет. Да, и несколько недель мы все стоим и ждем, когда они появятся.
Да, то есть, приостановлено вот производство.
Тонкая настройка нужна. Да.
Тут вот еще коротко попрошу, к сожалению, потому что также много новостей у нас. Индексация пенсии внеплановая. Индексация минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума и прочих соцвыплат произойдет в ближайшее время. Об этом говорит помощник президента Максим Орешкин. Говорит, что Минфин представил данные за первый квартал этого года, по результатам которого бюджет оказался в рекордном профиците. Орешкин хвастается, говорит, что с финансами у нас в стране все в порядке, именно поэтому те же социальные расходы не только не пострадают, будут сейчас увеличиваться. Но вот с финансами в стране все в порядке, оказывается, и соцрасходы будут увеличиваться. А способны они, на ваш взгляд, компенсировать рост инфляции, рост цен? Ну вот...
Да, безусловно, я готов подтвердить. У нас и прошлый год был профицитный и достаточно неплохо, а этот был планово профицитный. И даже вот эти экономические и политические неурядицы, они, в общем, пока так существенно на государственных доходах-то и не отразились. Возникает лишь вопрос в том, что инфляция и общемировая, и внутри наша национальная российская, конечно, бьют рекорды. И в этой связи необходимо, может быть, рассматривать некие новые сами способы, что ли, индексации, чтобы это делать не раз в год, например, а квартально. Опять же, понимая, насколько сегодня эта инфляция непредсказуема. И поэтому, если мы будем с вами дожидаться, 20% будет или 12%, ну, давайте ежеквартально поднимем там на 5%, да, ежеквартально проиндексируем пенсионные и соцвыплаты. А после этого будем гадать. Вот пускай Министерство экономического развития вместе с Отчетной палатой гадают, сколько инфляция будет. А пенсионеры при этом будут каждый квартал чувствовать, что, в общем-то, их жизненный уровень не ухудшается.
Но мы же неоднократно говорили, в том числе и с вами, о том, что статистика вещь-то такая лукавая, да, но там мы говорим об инфляции 20%, а цена на капусту там в полтора раза стоимость капусты увеличилась, арматуры в полтора раза. Ну, то есть там в общем, существенно, так сказать,
здесь
существенно.
Есть над чем подумать. Да. Как правильно, то ли перейти к какой-то уже продуктовой, в том числе корзине, которую выдавать с отдельным социальным группам и уже не задумываясь об динамике цен на них. Да, это как один из вариантов, но об этом надо думать, и к этому надо быть готовым.
Да. Еще по зарплатам, в общем, и по безработице. Почти половина российских компаний внепланово снижают или останавливают набор сотрудников до конца нынешнего года. 45% компаний российских. В 23% компаний с конца февраля уже количество сотрудников уменьшилось. В 9% говорят, что сократят штат до конца года. Больше всего компаний, принявших решение о снижении числа сотрудников в Москве, 71% московских компаний намерены сокращать своих работников. Ну, серьезный вызов.
Да и как следствие очень многих факторов, ну, в том числе, когда вам сегодня предлагают кредит под 30%, а еще вчера вы его могли получить под 12-15%, ну, наверное, у вас, как у бизнесмена, как у, собственно, руководителя компании, возникает вопрос вообще в целесообразности, да, проведения бизнеса. Вот, так что здесь, опять же, неопределенность в большей мере как раз именно влияет на этот показатель. Но, с другой стороны, мы с вами слышим правительственные меры в рамках социального найма, в рамках программы социальных работ, да, так называемых, в рамках увеличения прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда и пособия по безработице. Естественно, люди, попавшие в трудную ситуацию, ну, конечно, шиковать уже не смогут, это очевидно и понятно. Сможет ли увеличиваться количество рабочих мест? Оно у нас, к сожалению, последний год сокращалось, но сокращалось и количество рабочих рук. Да, сейчас уехали мигранты и продолжают уезжать, поэтому в какой-то, наверное, период многие, немногие наши с вами сограждане просто вынуждены будут столкнуться с необходимостью сменить свой менталитет, и поиск работы вполне вероятно придется осуществлять в каких-то смежных специальностях, может быть, уже не перед собой ставя завышенные планки по заработной плате, но на какой-то период времени, наверное, это должно позволить, в общем-то, все равно найти работу, потому что если мы сегодня с вами посмотрим на нашу биржу труда, то на ней количество предложений превышает количество людей, ищущих работу.
Но и смотрите, на службах занятости состоит сейчас в России 663 тысячи человек, в 2,5 раза меньше, чем в марте 2021 года, надо сказать. В простой, ну вот эти вот компании, которые приостановили деятельность там до чего-то, да, пока рак на горе свистнет. Вот в простой в России отправлено до 100 тысяч человек, об этом говорит замглавы Министерства труда Елена Мухтиярова. Больше, чем в разгар пандемии, в смысле меньше, чем в разгар пандемии, простите, меньше, чем в разгар пандемии, но больше, чем в обычное время, в том числе про прогнозы, что безработица в два раза увеличится, там, почти в два, с 4% до почти 8%.
Да. Вот тут главное за этими всеми цифрами видеть и отдельных людей. Да. И меня больше всего тревожит молодежь. Она, к сожалению, наверное, может стать жертвой, когда вы, закончив вуз, вот сейчас у нас будет выпуск летом, и, собственно, если нету спроса на этих молодых, перспективных, энергичных, во многом даже уже профессиональных людей, то вот такой разрыв поколений, он продолжится, и профессиональный в том числе. И вот что бы предпринять в этой связи? Ну, наверное, им предлагать какие-то вот общие работы такой социальной направленности после того, как человека мы обучили, вложили в него как государство достаточно существенные средства. Ну, здесь все-таки, может быть, стоит пойти другим, вот как финансист вам скажу, путем, опустить ключевую ставку до 6% и предоставить эти кредиты для всех, кто хочет заниматься бизнесом, для всех, кто готов образно подхватить брошенные бизнесы у компаний, которые вышли из России, и вот там и найти вдруг неожиданные рабочие места, и для нашей молодежи, которая энергична и имеет коммерческую жилку, направленность, а для них дешевые кредиты и вперед в бизнес. И мне кажется, это может сработать, и это в настоящее время безальтернативно. Но пока мы с вами обсуждаем вот эти триллионы, которые у правительства, да, которые молодые предприниматели с малой вероятностью смогут получить, то здесь все-таки некую такую системность и доступность и конкуренцию сохранить внутри, чтобы это не были так называемые компании-зомби, которые потеряли всякие перспективы развития и уже ни о каком финансовом восстановлении речи не идет, но их будут поддерживать деньгами, чтобы они, может быть, не уволили по минимальному размеру оплаты труда своих сотрудников. То есть такая, вроде бы, уровень безработицы мы сохраним, но без...
Но люди будут жить бедно, но имеется в виду.
Да, 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 да. И восстановиться будет тяжело.
Это верно, так да, что? Потому что когда мы говорим там миллиарды рублей, при этом максимальный размер пособия по безработице в России 12 790 рублей. Ты их еще поди попробуй получи. А минимальный 1500 рублей. А мы рассуждаем триллионы, 35 миллиардов и прочее, прочее.
Да.
Смотрите, вот по зарплатам еще одна любопытнейшая, на мой взгляд, история. Специалисты, эксперты Высшей школы экономики провели исследование и выяснили, что россияне с высшим образованием и без него начинают получать максимальную зарплату, максимум от 15 до 19 года стажа своей работы. То есть вот эти вот ребята молодые, энергичные, заинтересованные, вовлеченные, пика в зарплате достигнут только через 15-19 лет.
И... Но если они начнут профессионально еще расти
это
в
верно.
Этот период.
Это
да.
верно. И исследователи из Вышки нашли разницу между Россией и другими странами. Говорит, что и богатые страны, и развивающие страны показывают совершенно другие цифры. Если в России и других развивающихся странах зарплаты на пике вырастают примерно на 40% от заработка, то есть пик это плюс 40% на первых порах, то в США и развитых странах на 90% почти в два раза. Разве это не любопытно, не удивительно? А почему у нас так?
Интересное исследование, безусловно. И мы тут лишний раз убеждаемся, да, в этой такой народной, что ли, мудрости уже, либо сложившимся традициям, что какую-то часть жизни первую ты работаешь на свой имидж, да, а потом вот весь этот имидж, весь твой опыт работает на тебя. Ну, у нас, видимо, в целом высокооплачиваемые рабочие места не в большинстве, да, так назовем, рабочих мест находятся. И с этим и связан этот небольшой прирост. То есть у нас с вами вопросы карьерного роста, они, видимо, не так тесно связаны с приростом самой заработной платы. А да что там, в Европе, в Америке мы с вами, когда смотрим, анализируем, у них на самом деле-то и старт вот этих первых зарплат тоже существенно зависит всего лишь от наименования в вашем дипломе.
Угу.
Да? И поэтому, ну и с другой стороны, и стоимость этого обучения тоже варьируется в широченном диапазоне. Вот у нас с вами государство более-менее регулирует стоимость там магистратуры, да, обучения, платного бакалавриата, оставаясь в каких-то пределах разумных величин. А на Западе мы видим, что это, так сказать, какие-то десятки тысяч раз может разниться стоимость обучения в каком-то региональном вузе и Кембридж, Оксфорд и все остальные эти уже, которые на слуху.
Да, Йель и так далее. Но знаете, еще одна отличительная черта заключается в том, что в России в течение 5 последних лет работы твоя зарплата может опуститься даже ниже того уровня, с которого ты начинал. Вот этой черты вообще нигде нет. У меня такое складывается ощущение вот из поверхностного прочтения этого доклада, да.
Да, да, здесь, может быть, и наша вина, я имею в виду меня как преподавателя. Мы каждый раз пытаемся донести, что экономика, вообще мир сегодня меняется очень быстро. Цифровизация, цифровая трансформация, ESG-трансформация – это не просто какие-то слова, это то, что должно нас с вами заставлять постоянно повышать свою квалификацию. И больше того, к сожалению, уже на сегодняшний день существует такое уже убежденность в том, что нам придется примерно каждые 10-15 лет менять профессию. Не просто там какие-то свои профессиональные знания повышать, навыки, а именно профессию. То есть сейчас происходят такие тектонические сдвиги, когда отмирают отдельные профессии, и ближайшие годы могут дополнительно уйти уже из нашего такого обычного обихода достаточно распространенные профессии, в том числе и бухгалтер, да, экономист. То есть это вот те профессии, которые там в ближайшие 5 лет могут резко сократить потребность в новом профессиональном составе, и при этом в рамках цифровых компетенций резко возрастает спрос. То есть, а у нас вполне вероятно в России не так культура развита и потребность в получении новых знаний, новых компетенций, новых профессий. Это и связано в том числе, что мы территориально, регионально, локально не очень мобильны. Да, то есть, потеряв работу, мы не пытаемся ее найти в соседнем регионе, да, а просто стоим и, как правило, ждем. Ну, где-то здесь должно быть рядом предложение с моим домом, да, и причем предложение комфортное и по заработному плату, и по условию труда, и всему остальному. На Западе просто другая психология. Там люди готовы сменить квартиру, они арендуют дома, переезжают, ипотеку берут. То есть для них это некая другая просто культура, что ли, да, вот отношение к работе и поиска своего профессионального предназначения. Собственно, я только тоже к этому и призываю, к тому, что мы с вами должны
но ведь
быть
это
готовы,
не только
потому
там
что
призыв,
новые профессии нужны.
Это да. же не только призыв и психология. Это в том числе инфраструктура, это в том числе...
Это прежде всего возможность для того, чтобы можно было переехать, это для того, чтобы получить новое образование. Конечно.
Да, уровень жизни,
досуг. Промышленная, экономическая политика, там, где ясны приоритеты. Конечно, конечно.
Да. Да, но с этим еще, собственно, предстоит, видимо, поработать. А что, ну, просторы есть, ехать куда есть. Главное, чтобы действительно...
Создать условия. Вот, может быть, куда триллион-то вложить да. для того, чтобы у людей появилась некая возможность для такой мобильности, и рабочей, и профессиональной мобильности. Мы с вами имеем отдельные регионы, которые устойчиво и хронически нуждаются в рабочих руках, и их там нету. И регионы, где повышенный уровень безработицы, особенно среди молодежи, да, вот он просто хронически наблюдается.
И да, дисбаланс и диспропорция в этом смысле. Спасибо вам большое, Константин Васильевич, доктор экономических наук, завкафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова. Константин Ордов был с нами на связи.